Всем привет! Это подкаст об эмиграции «Живи там хорошо» и меня зовут Даша Жук, я живу в Германии.
Привет-привет! А меня зовут Даша Полыгаева и я живу в Дубае.
Живи там хорошо, живи там хорошо, живи там хорошо, не возвращайся никогда.
Этот выпуск мы решили сделать немножко необычным. Мы хотим, чтобы он был таким личным, хотим рассказать, что вообще происходит в наших с Дашей жизнях в эти дни, и что вообще происходило за последние месяцы, потому что Даша уже официально год не живет в России и живет в эмиграции. Ну что, как там?
Как там, есть ли жизнь?
Как дела, как ощущения?
Да, 9 июня был ровно год, как я уехала. Ой, нет. 9 июля, то есть вот прям совсем недавно, но я как-то эту дату пропустила,
ага.
И, конечно, все пошло не по плану, как, наверное, и у многих в этом году. И получается так, что у меня эмиграция оказалась какой-то очень уж такой причудливой, потому что мы сначала приехали в Германию в гости к родителям Филиппа, и мы путешествовали, занимались тут внутренним туризмом в Германии. Потом мы ездили отдыхать в Черногорию и в Хорватию. Потом нас на свадьбу пригласил друг Филиппа, университетский друг Филиппа, в Мексику. И мы подумали, что-то мы как-то слишком много путешествуем, но свадьба бывает раз в жизни. Поэтому полетели в Мексику.
Не всегда раз в жизни, ну ладно.
Ну, люди в это верят, по крайней мере, когда они это делают, да. И потом только мы оказались, я оказалась в Шанхае, и все пошло не по плану, как, наверное, уже многие знают, кто нас слушает с первого эпизода, потому что вместо года я провела там всего 2 месяца.
Угу.
В итоге эмиграция моя прошла и проходила, вот этот год проходил здесь, в Германии. И я поняла, что shit happens, и неважно где, то есть он может happens и в твоей стране, и в эмиграции, и нужно быть к этому готовыми. Например, очень важно, как мы с тобой тоже про это говорили, иметь какую-то сумму денег, желательно на как минимум на полгода, потому что ты можешь потерять работу. И, например, иметь еще медицинскую страховку, которая тебе может пригодиться.
Угу.
Вот такой какой-то...
Какие-то рациональные выводы. А что насчет каких-то эмоциональных выводов? Ведь получается, что ты на протяжении долгих-долгих месяцев, ну, в отличие от меня, жила в таком чувстве неопределенности, в состоянии неопределенности. Вот Шанхай, вот окей, да, окей, мы едем в Германию, тусуемся здесь, потом, ну ладно, мы чуть-чуть задержимся, я помню, как ты об этом рассказывал. Ну, что там происходит?
Ну, еще немножко.
Это же всего лишь ОРВИ, грипп. Мы сейчас немножко здесь посидим, и в итоге получилось, что эмигрировала ты в Шанхай, а эмигрировала в Германию. И это такое...
Приехала я в Шанхай, живу в Германии, да. Sure.
Да. Вот я по себе знаю, что у меня просто абсолютная нетолерантность к неопределенности. Mm-hmm. Как ты с этим уживаешься?
Мне было очень тяжело в начале, и мне кажется, такой основной задачей этого года, который прошел, для меня было наладить свою профессиональную историю, какую-то свою рабочую рутину. И мне было это прям невероятно тяжело сделать именно из-за этой неопределенности и из-за вакуума, рабочего вакуума без коллег, единомышленников, в котором я оказалась.
Mm-hmm.
И я помню, в Шанхае у меня был такой момент, когда я лежала в парке на траве, смотрела куда-то в небо и вообще не понимала, что с собой делать и как жить в профессиональном смысле, потому что у меня не получалось... наладить рабочую какую-то свою рутину и организацию. Мне было странно оказаться за пределами привычной мне системы, координат, и просто организовывать каждый день с утра свое время.
Мы уже обсуждали, мне кажется, это гораздо сложнее, чем ходить в офис.
Это ужасно сложно, потому что ты сам себе босс, и нас этому не учат. Я сейчас искренне верю в то, что уроки самоорганизации нужно преподавать в школе. На самом деле, мне кажется, что я просто узнала очень много нового про себя. То есть мне казалось, что я себя очень хорошо знаю, и вообще, что я такой осознанный человек. Но эмиграция, она тебя, с одной стороны, обнуляет, и поскольку ты как бы оказываешься за пределами привычной жизни, ты вдруг сталкиваешься с теми проблемами, которые для тебя, в общем-то, проблемами не являлись, но просто потому, что у тебя жизнь была уже как-то устроена. И я поняла, что для меня очень ценно работать с партнером, ну, хотя бы с одним, как мы с тобой работали сначала, потом у нас еще появилась Маша. И эти люди или человек для меня, они должны быть единомышленниками. Я не одинокий волк такой, то есть мне нужен человек второй. Мне так интереснее и веселее. И вот когда я нашла тебя, и в каких-то других проектах я нашла еще приятных мне людей, классных людей, все получилось, как-то все заработало. Вот это для меня было открытие. Может быть, это кому-то тоже, кто переходит на фриланс, там после карантина перешел на удаленную работу, это тоже такое знание может пригодиться про то, что если ты в вакууме и тебе сложно, возможно, надо найти просто партнера или партнерку. Я даже знаю, что тебе это все не так нравится, как мне. Вот это вот...
Ты имеешь в виду фрилансерская жизнь.
Да, фрилансерская жизнь, да.
Ты знаешь, я даже не могу сказать, что она мне не нравится, но я поняла, что мне очень не хватает живого контакта с людьми. Возможно, если бы не эти коронавремена, ощущения были бы немного другими, то есть мы бы чаще общались с людьми, вообще выходили бы из дома, и я все-таки не гипер какой-то экстраверт, мне нужно тоже перезаряжаться и сидеть иногда дома и тупить в книжку или в Netflix. Но я поняла, что мне прям важен какой-то живой контакт. Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы я собралась там с людьми, с которыми я делаю подкасты, может быть, еще с кем-то, и мы бы там погрузились в какой-то творческий процесс придумывания.
Mm-hmm.
Потому что, ну, придумывание, оно не происходит в чатах, в Телеграме или на звонке в Зуме. Это такое очень часто какой-то параллельный процесс у тебя в голове.
Да.
И ты об этом думаешь, ты говоришь, а потом ты моешь посуду, и тебе приходит в голову какая-то классная идея. Но, во всяком случае, у меня это бывает так. То есть у меня это не концентрированная мозговая деятельность, это такая фоновая какая-то. И вот мне очень не хватает вот этого такого потока, который обычно был в редакции. И я даже начала думать о том, что, ну, не знаю, как в ближайшее время, но в какой-то там сколько-то летней перспективе я думаю о том, что я бы хотела все-таки выйти в офис и общаться с людьми и что-то делать в офлайне.
Mm-hmm.
Потому что для меня это как-то эмоционально важно. С другой стороны, мне кажется, что у меня есть иллюзия, что вот московские редакции, медиа, они такие классные, веселые, все там такие интересные, креативные. И тут я представляю, что я выхожу в какой-нибудь офис Spotify условного, который здесь есть, а там цифры, маркетинг, отчеты и презентации, и я пойму, что... ну, не знаю, мне это не подходит. Ну, в общем, да, есть какое-то такое желание почаще с людьми, знаешь, видеться, общаться.
Да.
Но вообще у меня получается, что еще года нет, потому что я уехала в октябре, но у меня рекорд по отсутствию в Москве. Последний раз я была в Москве в конце февраля, то есть я 5 месяцев уже не была в России, и в феврале я буквально 10 дней приехала. Так на самом деле получилось, я ужасно не хотела ехать, так забавно получилось, потому что, ну там по семейным всяким делам нам нужно было поехать, и я говорила, блин, февраль в Москве.
Я помню
типа,
это так.
Что за хрень?
Грязные панельки.
Я приеду в конце марта или в апреле, когда погода еще, ну хоть как-то более-менее раскачивается. Какой вообще февраль в Москве? А так получилось, что мы просто какое-то последнее окошко сгоняли, и все, и как бы и железный занавес, так сказать, упал с обеих сторон.
Мы же с тобой еще в одно время там оказались.
Да, да, пересеклись. А с октября, получается, ну вот, 10 дней в Москве, в феврале, и все. И я не была в России, мы, если путешествовали, то только здесь, в регионе. И я поняла, что, конечно, эмиграция, наверное, далась бы легче, если бы была возможность, во-первых, ездить в Россию, а во-вторых, менять какую-то картинку. Mm-hmm. Знаешь, я поняла про себя, я, может быть, всегда это знала, но сейчас я это особенно остро чувствую, что я не могу сидеть на одном месте. То есть мне важно менять декорации, даже если возможность уехать в отель на 3 дня или уехать, вот мы сейчас гостим у нашего друга в другом эмирате, если есть возможность сменить стены, локацию, это прям очень важно для меня. Это как-то, ну знаешь, освежает. Мне кажется, это многие поняли за это время карантина, потому что мы, конечно, очень сильно избаловались путешествиями. Угу. Вот вспомни, сколько ты рассказывала, сколько вы путешествовали перед этими коронавременами.
Да. Мы как на истерике какой-то были, как будто бы знали, что нас накроет железным занавесом.
Да, да. И мы тоже много путешествовали в последние годы. Ну, то есть, я не знаю, 5 раз в год больше.
Шиковали.
Шиковали, да. Из России еще так легко в Европу сгонять, конечно. Сейчас вспоминаешь, это как из прошлой жизни вообще воспоминания. Ну, в общем, мне кажется, что многие могут сказать, что у них такие же ощущения, особенно те, кто недавно переехал. Тот факт, что ты переехал и ты застрял, вот это очень сильная такая эмоциональная нагрузка. Я, кстати, на волне своей ностальгии посмотрела фильм «Интердевочка» конца 80-х. Помнишь такой?
Помню, помню. Моя мама любит.
Ты смотрела?
Ты знаешь, я смотрела, но еще маленькая девочка, мне кажется, я уже не помню.
Эти советы пересмотреть, на самом деле, у меня было такое интересное впечатление. Ну, во-первых, я страшно ностальгирую и слушаю русскую музыку, смотрю советские фильмы и читаю современную русскую прозу. И мне прям не хватает...
Портрет Сталина еще не повесила?
Портрет Сталина в туалете. Нет, еще не повесила. Я посмотрела этот фильм, и он мне как-то в воспоминаниях отложился как, ну, фильм про русских проституток в Питере, которые, ну, там, у каждой своя судьба, стараются там найти какую-то лучшую жизнь, и одна из них, которую играет Елена Яковлева, она выходит замуж за шведа и уезжает. И меня в воспоминаниях отложилось, что там очень много... вот этой питерской жизни, показана жизнь этих девушек, их какой-то быт и так далее. А на самом деле там добрые, наверное, 40% фильма посвящены ее страданиям в эмиграции.
Ой, надо посмотреть.
То есть там очень много показано, как ей было тяжело, несмотря на то, что она выучила шведский, и ей купили маленький, по-моему, милый Volkswagen. И она ходила в бары в красивых костюмах, и муж ей покупал красивые украшения, они жили в замечательном доме, ели вкусную еду, но она страшно тосковала. И у нее, кстати, как раз был, наверное, где-то год, да, всего лишь год в эмиграции. Конечно, не очень реалистично, да, что она шведский выучила так быстро.
Ну, очень способная девушка.
Очень способная, да. И ее жестко накрыло. Очень жестко. И вот это вот ощущение, что она не могла вернуться, что это был Советский Союз, там как-то нужно было сложно это все организовывать, плюс ее муж там как-то очень четко их бюджет делил и говорил, ну, у нас там вот ипотека, вот кредит на твою машину, как бы все расписано, мы не можем сейчас поехать в путешествие. А потом, ну, не буду раскрывать все карты,
не
кто
спойлер.
Не помнит этот фильм, так получилось, что она уже, да, физически не могла вернуться в Советский Союз, и ей было очень тяжело. У меня, конечно, не настолько критическое состояние. Понятно, что все равно есть возможность вернуться, и мне кажется, жить там с мужем-иностранцем чуть-чуть посложнее, может быть, чем с мужем русским.
Ну, в общем, это что за камень, кажется, в огороде у странных мужей? Сейчас Филиппа позову.
Там, кстати, особая ситуация, так что вспомни фильмы, поймешь, что я имею в виду. Вот, но все равно я очень хорошо это понимаю, это ощущение, что очень хочется с кем-то поговорить. И там, кстати, есть сцена, где она встречает парня из своего двора российского дальнобойщика.
Ты откуда?
Я из Ленинграда. А вы, наверное, местная?
Да, что-то вроде того. А улица?
Да вы, наверное, не знаете, улица Дыбенко.
Так это я из
из-за тебя никогда к своему дому толком подъехать не могла.
В общем, ты себя немножко интердевочкой сейчас чувствуешь.
Ну, интердевочка — это такое ласковое название проститутки, которая работала за валюту, так что я интердевочкой я себя не чувствую.
Ну, героиня фильма.
Но я очень хорошо понимаю ощущения, да, героини этого фильма. Возможно, кстати, вот ты у нас знаток всех этих книжек про эмиграцию, этапов и прочего, статистики, табличек экселевских.
Вопрос знатока.
Да. Возможно, это, кстати, так, как раз такой этап через, ну, сколько, получается, 9 месяцев?
Да, ты знаешь, умные люди про это пишут, что когда у тебя в моменте что-то идет не так, то ты очень начинаешь скучать по родине. Вот я помню, Даш, как мы с тобой созванивались в октябре и в декабре, когда температура в Дубае была чуть пониже. И тогда ты прекрасно себя чувствовала, играла в теннис, и селедку ты не ела, как сейчас.
Да, да, меня вообще страшно накрыло. Мне кажется, я вообще ем только русскую еду уже. Ну или какие-то привычные блюда.
Я заметила, да. Даша нам все время в наш подкастерский чатик на троих, который у нас есть, коллега. Во-первых, каждый день, если появляются апдейты по открытым границам, шлет новости. О, смотрите!
Я гуглю каждый день. Вот так начинается, с этого начинается мой день вообще-то.
А мне даже гуглить не надо, потому что я знаю, что ты первая все найдешь и пришлешь. И рассказывай Даша нам про рецепты, про то, что она там сделала, испекла.
Да. Ну вот единственная недоступная для меня штука остается селедка под шубой, потому что что-то я ее нигде не могу найти, во всяком случае, во всяких онлайн-доставках. Вот. А самой готовить что-то слишком геморно. И плюс я... Честно говоря, я не уверена, что в тот момент, когда я ее приготовлю, я захочу ее есть. То есть я думаю, блин, а вдруг я приготовлю, и мне уже не захочется. Столько времени будет потрачено впустую. Вот, а муж у меня ненавидит селедку под шубой, поэтому я не знаю, что с ней делать. Но, может быть, все-таки дойду до ручки.
Неправильно, русский муж. Слушай, я вообще не скучаю.
Ты не скучаешь? Я вообще не могу этого понять. Как так?
Нет, я не то чтобы не скучаю по России, я не скучаю по русской еде.
А.
Иногда мне хочется какие-то свои любимые блюда, я готовлю. Вот недавно мы опять делали сырники. Неинтересно про эти сырники, наверное, слушать, никакого разнообразия. Готовили несколько раз борщ, потому что родители Филиппа, его брат и дедушка, когда мы собирались вместе, они прям очень оценили и полюбили.
Ой, что-то захотелось.
Да, очень хочется борща. Но я скучаю почему-то по китайской еде, по мексиканской еде, вот по еде, которую мы ели в путешествиях. Я не знаю, видимо, меня просто... Поскольку мы очень много путешествовали, и Филипп, он вообще такой... путешественник заядлый, и у него свой стиль путешествий. Он меня научил отдаваться опыту, который с тобой случается и происходит в новой стране, погружаться в него, знакомиться с местными людьми. Есть очень много местной еды в каких-то самых странных, внезапных местах. Вот ты говоришь, что ты скучаешь по тому, чтобы менять декорации, картинку. Я очень скучаю по какому-то опыту путешествий и потому, чтобы что-то пробовать новое, узнавать что-то новое, общаться с разными людьми. Вот этого мне сейчас не хватает. Но это, конечно, не история про эмиграцию, это история про карантин.
Да. Я про себя, вот ты говорила, что ты про себя поняла, я про себя поняла, что, возможно, я сильнее, чем мне казалось. Потому что, когда наступил июнь, я помню, что мой муж сказал: «Ну, Даша, осталось 90 дней лета». Я сказала: «Зачем ты такое говоришь? Зачем ты вообще это произнес? Теперь мне еще хуже становится». Ну, потому что я уже жаловалась, да, что лето в Дубае невыносимо, 40 градусов, очень влажно. Я вот только недавно стала по вечерам выходить на прогулки какие-то там на 2-5 километров на час, чтобы просто двигаться вообще. Ну, приходишь, конечно, абсолютно мокрый. Но уже почти август.
Ой, не напоминай.
Больше половины лета позади. Это вообще удивительно, что я дотянула до этих дат. И единственное, конечно, в Дубае сентябрь еще очень жаркий, не такой классный, как октябрь. Ну, посмотрим. Может быть, там психологически будет уже проще, что все уже, все, пара недель, все, и начнет отпускать.
Зато у тебя такая школа вообще дубайского карантина в летом. Глядишь, привыкнешь. Ну, а вот насчет друзей. Я, например, поняла, что тоже про себя это узнала, что мне гораздо важнее один раз человека увидеть, чем 100 раз его услышать в Зуме.
То есть ты не созваниваешься с друзьями?
Я созваниваюсь, мы планируем звонки, это часто там на 3 часа, и, конечно, я рада очень слышать и все такое, но это просто не сравнится с реальной встречей для меня. Наверное, мне очень важен какой-то физический контакт, просто близость.
Угу.
Ну, я помню, что ты говорила, что важно мне, не знаю, помолчать, или вот у тебя какие-то креативные идеи появляются, не в процессе работы, а и тебе хочется, ну, я имею в виду не в процессе твоей активной когнитивной работы, да, а когда ты просто там, не знаю, с друзьями в офисе как-то общаешься. Вот мне также классно и какое-то происходит живое общение, именно когда я рядом физически. Поэтому я тоже жду, когда будут открыты границы. Если мы будем жить все-таки в Европе, я рада, что до Москвы тут, в общем-то, не так далеко. Купил билет, прилетел на неделю. Всех встретил, и уже тебе хорошо.
Слушай, ну а как ты думаешь, вот после такого перерыва, если вы, например, редко созваниваетесь или даже не созваниваетесь, потому что личная встреча важнее, получится ли эта личная встреча такой же там близкой, теплой после, например, года необщения?
Зависит, конечно, от качества близости, но вот я думаю, что самыми близкими друзьями точно, да. Просто потому что я уже... Ну, у меня это проверенная история. У меня вот такая история с Любой из Хабаровска, моей одноклассницей, с которой мы можем долго не общаться, а потом встречаемся, и как будто бы и не было этого расстояния, этого расставания.
Mm-hmm.
Поэтому... Ну, я, конечно, все равно считаю, что важно поддерживать связь, просто потому что для тебя это может быть так, что личная встреча для тебя важнее 100 зум-конференций, да, а для другого человека, для твоего друга это присутствие все-таки хотя бы иногда, какой-то созвон, он более важен, чем для тебя. То есть не всегда это взаимно. Я думаю, что отчасти это все-таки работа.
Да. Я как-то менее притязательна, чем ты. И я поняла, что для меня встреча в Зуме в 100 раз лучше, чем переписка в Телеграме или в WhatsApp. Мне вообще страшно изматывают переписки бесконечные. То есть мне проще там созвониться, все обсудить. И с другой стороны, я потеряла с несколькими друзьями контакт. Вообще вот за это время здесь, в Дубае, и... Несколько моих друзей сами эмигрировали, и потерялся этот контакт, эта близость. И я поняла, что, конечно, важна еще инициатива. Ну, потому что, например, не может один человек постоянно проявлять инициативу. Неважно, это ты или это, наоборот, твой друг. То есть, если ты постоянно проявляешь инициативу и получаешь, ну, какие-то довольно вялые ответы, или даже классные ответы, но которые ни к чему не ведут, даже к звонку в Зуме. Вот. Ну, теряется контакт. Ну, короче, это работа. А расскажи мне такую вещь.
Да.
Ведь с переездом вы начали жить с Филиппом, с которым вы до этого... Не жили.
Никогда не жили.
Поделись, как вообще это? Потому что это же еще и экстремальные условия сразу. Ну, потому что там, если вы в одном городе или в одной стране, это можно как-то постепенно делать. А тут сразу... Здравствуйте, вот мой чемодан. Обратного билета нету пока.
Да. Знаешь... Ну, у нас вообще такая, конечно, странная история, но в том смысле не очень типичная. Мы встретились в Барселоне и как-то быстро поняли, что мы хотим друг с другом быть, и провели вместе 2 недели. И потом у нас были отношения на расстоянии практически целый год. И мы встречались только на неделю, максимум там, на 10 дней. Один раз у нас был перерыв в 4 месяца, когда мы не виделись. И мы все время общались как раз, знаешь, в Зумах. Ну, в Зуме мы тогда не общались, но у нас были видеозвонки каждый вечер после работы моей и его. У нас еще была разница во времени.
Я представляю, если бы ты сказала, знаешь, дорогой, мне очень важно личное общение, так что через 4 месяца увидимся.
Да, вот почему-то... с Филиппом это работало по-другому. Ну, ты, ну, просто надо было как бы... Не то чтобы надо было, это вот я специально над этим работала, просто не было другого шанса. Конечно, хотелось каждый день поддерживать связь и узнавать, что в жизни друг друга происходит. Поэтому, да, мы все mm-hmm. время были в переписке и все время созванивались. Но продолжительного опыта жизни, конечно, конечно, не было. Но при этом я понимала, что все будет хорошо. Я не знаю почему. Но это на интуитивном уровне ты чувствуешь, мне кажется. Когда ты все-таки уже взрослый человек, у тебя был опыт отношений и просто опыт общения с разными людьми, ты знаешь, что в этом случае все пойдет как надо. Вот поэтому на самом деле мы героическая пара, которая не просто в карантин мы жили там вместе, да, все это время, сколько уже, почти 5 месяцев, и у меня домашний офис, у Филиппа домашний офис. Но и в Шанхае Филипп довольно часто оставался дома, чтобы меня поддержать своим присутствием, чтобы я не сидела в вакууме одна. Вот, над своим фрилансом. И поэтому мы вот в 4 стенах друг с другом, мне кажется, что у нас как-то нет каких-то разногласий, конфликтов. Ну, то есть, как у всех, наверное, бывают что-то по мелочам, но мне кажется, что мы хорошо справляемся с этим периодом карантинным. Да, поэтому я думаю, что если ты хорошо про себя понимаешь, вот какой тебе человек подходит и что ты ищешь, и ты себя хорошо чувствуешь в отношениях на расстоянии, то, в общем, все должно быть нормально.
Ну, у нас не такая, конечно, как у тебя ситуация. Мы давно вместе и вместе переехали. Это было совместное решение. Но все равно, конечно, я в немножко неравной позиции была, потому что мой муж работает. Я как бы поддерживаю его и занимаюсь какими-то своими проектами, но, конечно, я не так занята, как он. И это вот эта фолловерская история, которую мы как-то рассказывали. И я помню, что первое время, мне кажется, он очень так волновался. Mm-hmm. Он еще часто в командировках там постоянно. То есть я вообще одна оставалась в новой стране просто. У меня было иногда такое ощущение. Я помню, как ты сидела на лавочке, ела мороженое. Все вокруг было такое красивое. Вот, а я думала, я тут вообще одна. И вокруг небоскребы. Я маленький человек в этом огромном мегаполисе. Вот, и он там часто мне звонил, хотя я понимала, что на самом деле у него очень мало времени. Спрашивал вообще, что как. Как-то меня подталкивал там с кем-то начать общаться, знакомиться и так далее. Вот, а потом мы тоже оказались в карантине. То есть помимо того, что, ну, безусловно, может быть, не такой сильный, но все равно был стресс от переезда и всего, что с нами произошло. И потом, да, случилась корона, и вы оказываетесь заперты. Мы просидели в локдауне 2 месяца. То есть мы не могли выходить никуда из квартиры, кроме как в супермаркет. Потом была какая-то самая для меня тяжелая неделя. Ну, то есть у меня вообще уже там крыша ехала через день. Я лежала в кровати и просто даже не хотела вставать и ничего делать. Вот. И он спрашивал, все ли со мной в порядке, приносил мне еду. И была какая-то, по-моему, это была 1 неделя, когда можно было вообще только раз в 3 дня по пропускам выходить. И это, конечно, вообще был трэш для меня. Просто.
Это очень, да, для тебя, как для человека, которому необходимо разнообразие, постоянная смена декорации, активности какие-то.
Да, тут вы еще оказываетесь в плане отношений, вы оказываетесь замкнуты друг на друге. И нет такого, что ты потом пошла, развеялась с кем-то, встретилась из своих друзей, как это всегда в Москве происходит. Честно говоря, ну, я не могу сказать, что мне это тяжело удалось. Ну, нормально. Мне кажется, что мы как-то поддерживали друг друга. Моральный дух. Мне кажется, у моего мужа моральный дух гораздо сильнее, чем у меня. Вот, поэтому в большей степени он меня подбадривал, когда совсем уже, знаешь... Вот, когда я ныла. У меня сейчас довольно часто бывает, когда я хожу грустная, и он говорит, что случилось? И я говорю, я хочу уехать. Он говорит, куда? Я говорю, в лес.
Собирать грибы.
Вот, да. Потом там ты как-то отвлекаешься, чем ты занимаешься, и тебя отпускает. Ну, в общем, не могу сказать, что это было каким-то страшным испытанием. Мы удачно успели переехать из очень-очень маленькой квартирки, студии, в квартирку побольше. И если бы, конечно, мы не успели и застряли бы там в локдауне, все могло бы быть гораздо хуже. Слушай, ну а расскажи, какие планы все-таки у нас будут включения из Шанхая когда-нибудь? В подкасте.
Я думаю, что они будут, потому что даже если мы останемся в Германии, и Филипп будет работать на шанхайскую компанию, но из Германии, потому что я рассказывала, по-моему, в нашей трансляции в Инстаграме, да, что, возможно, компания, в которой он работает, откроет здесь филиал, и Филипп будет его здесь развивать, ну, то есть будет в Германии работать. Вот. Но он будет ездить в рабочие командировки. Я бы с удовольствием с ним туда тоже ездила, если я до сих пор буду по-прежнему работать не в офисе, а на фрилансе. Я буду свободна в смысле передвижения. И мне Шанхай интересен просто как, наверное, как журналисту. Просто потому, что это вообще какой-то другой мир, другая планета.
Ну, а мы пока нет у нас планов куда-то двигаться дальше, тем более, что сейчас такие, на самом деле, непростые времена экономические, я думаю, во всех странах.
Да.
Посмотрим еще, как этот год закончится. А так я недавно как-то думала, что, оборачиваясь назад, там, на прошлое лето, когда мы обсуждали много, что нам делать... И все-таки мы решили, и я рассказывала, по-моему, мой муж считает, что это я вообще продавила эту идею, чтобы мы жили в Дубае. Я сейчас думаю, что это все-таки было правильное решение, и в том числе я так думаю, наблюдая за теми событиями, которые происходят в России. И некоторые вещи меня, журналисты, который с 2007 года работает в новостях, последний год не работает. Они меня просто шокируют. Вот. Mm-hmm. И, если честно, возможно, кстати, мы хотели даже сделать выпуск о том, как наш взгляд как-то преломляется, когда мы оказываемся за пределами России, на события в России. Несмотря на то, что я очень скучаю там по лесу, грибочкам, даче, свежему воздуху, по рекам и славянским пейзажам, родным и близким, и селедки под шубой, конечно же. Именно возвращаться и жить в России у меня такого желания как-то пока не появилось.
Держишься пока.
Держусь. И мне кажется, что, наверное, все-таки мы правильно поступили.
Я считаю, что вообще миграция — это очень крутой опыт. И если кому-то хочется просто уехать на год или на два, надо ехать, потому что это позволяет тебе не только узнать про жизнь других, как же вот другие люди в других странах, но еще и много нового про себя самого. И я на самом деле очень рада, что я сейчас переживаю, прохожу через этот опыт. А я еще хотела, я вначале рассказала про shit happens, про то, что мы все поняли, и неважно, где, в эмиграции или не в эмиграции, да, про то, что нужно быть готовыми. Я хотела рассказать про такую историю, которой со мной поделился Филипп. У него есть знакомая немка. Ее пригласили какое-то время назад, несколько лет назад, работать в Китай. Она туда переехала с ребенком, одна мать переехала в Пекин. И в итоге почему-то так получается, что когда она туда приезжает, ей говорят: «А вы знаете, так случилось, что это место уже занято». Как бы, извините, здесь уже кто-то другой работает. Это очень странно, конечно. И она думала, как бы, что ей делать. Вот она оказалась в Азии, вообще в совершенно другой стране. Традиции, которые она не знает, культуру, которую она не знает. Вообще она никого здесь не знает, у нее нет работы, у нее нет квартиры, потому что квартиру тоже снимала эта компания. А она в итоге открыла свой собственный бизнес там. И так и осталась там жить. И как бы эта история про то, что иногда... Такие ситуации, как когда что-то пошло не так в твоей эмиграции, например, да, они могут вообще помочь тебе полностью перезапустить себя и свою жизнь.
Угу. Это вот эта банальная фраза про лимоны и лимонад.
Да, да. Я думаю, что у нас с тобой тоже первый год эмиграции оказался странным, но интересным.
Будет интересно как-то сверить наши мысли через годик и посмотреть. Мне кажется, должно быть только легче и легче, друзья.
Я тоже на это надеюсь.
Ну что, будем заканчивать нашу коллективную психотерапию?
Да, давай заканчивать, давай прощаться. Мне кажется, что нам опять она удалась вполне. Почувствовали себя легче.
Да, спасибо большое, что слушаете нас. Напоминаю, что у нас есть Инстаграм, ссылка на него есть в описании. У нас есть Patreon, где нас можно поддержать. Пишите нам комментарии, пишите нам сообщения. И спасибо большое, что дослушали до конца. Меня зовут Даша Полагаева. Пока-пока.
Меня зовут Даша Жук. Пока-пока. И живите там хорошо.